национальной экономике. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. А у нас, как мы знаем, как мы видим, происходит очень высокая активность нашего президента. Он встречается с доверенными лицами, встречается с разными чиновниками. И, соответственно, в среду будет произносить, как говорил Винни-Пух, послание. И, соответственно, очень важный вопрос. Ну, что он скажет в послании, мы узнаем в среду. И тут никаких, в общем, проблем нет. А интересно, что бы он должен был бы сказать с точки зрения рядового гражданина, ну, вот коим я являюсь. Как мне кажется, есть несколько тем, которые, может быть, и не будут затронуты, а затронуть бы их следовало. Их бы я хотел упомянуть. Так, первая тема, которая, как мне кажется, принципиально важна, это экономическое положение страны. При этом экономическое положение не с точки зрения либеральных мантр, которые там двигает наше правительство и помощники у президента, которые по сути то же самое правительство, а реальное состояние дел. Реальное состояние дел, мягко говоря, не очень. И, в общем, неприятность, она так идет медленно, но верно. Обращаю ваше внимание, что поведение правительства до безумия напоминает то же самое поведение летом-осенью 2008 года, когда нам объясняли, что у нас тихая заводь, что у нас ничего произойти не может, что все замечательно, что все под контролем, что у нас совершенно замечательные резервы и т.д. и т.п. И в результате грохнуло очень сильно. Сколько бы там нам ни говорили о том, что вроде как бы отбились, у нас был самый сильный спад из всех стран, там, G8, G20, что довольно естественно, потому что мы абсолютно неадекватно реагировали на этот кризис. Неприятности были очень крупные. И, соответственно, в общем, что самое главное, было отчетливо совершенно видно, что наши чиновники не совсем адекватны. Многие, конечно, говорили, что нет, они же все прекрасно понимали. И они только нам лапшу нашу на уши вешали. Однако у меня все-таки есть некоторый доступ к инсайдерской информации, поэтому я могу сказать, что внутреннее понимание, понимаете, есть понимание конкретного человека, а есть понимание чиновной среды в целом. Вот у чиновной среды понимания не было. А то, что отдельные люди там у себя в спальне, закрывшись тремя одеялами и выключив свет, тихо-тихо объясняют, что нет, на самом деле все совсем не так отлично, а просто немного хорошо, в общем, это уже никому не интересно, и смысла в этом никакого нет. Вот это вот тема, которая, как мне кажется, имеет право быть затронута. То есть тема о том, что же будет, собственно, реально с экономикой. Но она является лишь частью значительно большей темы, которую теоретически мы затрагивать должны. Это тема, которую, кстати, между прочим, там, на съездах ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС рассматривало все время, и оно эту тему все время выдвигало на передний край. И, в общем, понятно, почему? Потому что без нее совершенно невозможно вообще обсуждать ничего. Кто мы? Каково наше место в мире? И вот тут-то выясняется, что на самом деле никакого представления о том, кто мы, нету. Потому что, с одной стороны, если мы вспомним 90-е годы, тут все понятно. Есть цивилизованный мир, Европа западная, Япония, ну, я уже не говорю про Соединенные Штаты Америки, которые там сияющий град на холме, и которые как бы все, вот это, они хотят всему человечеству счастья, и наша задача только тупо исполнять те указания, которые мы получаем. Результат мы получили, в общем, сегодня уже всем понятно, что они даже для сами себя уже не град на холме, а уж чего уж говорить про других. Ну, а потом там те кровавые вакханалии, которые они устроили в Ираке, в Афганистане, в Ливии, сейчас устраивают в Сирии, ну и в некоторых других местах, в общем, тоже показывают, что по части цивилизованности, мягко говоря. А с другой стороны, у нас есть Китай, страшный и ужасный по своей величине. Китай, который нас на внутреннем уровне абсолютно презирает. Просто вот, ну вот вы даже себе представить не можете, с каким презрением китайские чиновники говорят о России. Причем они это делают не потому, что они там нас ненавидят или еще что-то, а просто потому, что они же все, в общем, ребята не молодые, им всем уж как минимум, там, ну, я имею в виду более-менее высоких чиновников, им всем там за 50. И они помнят, чем было СССР 30 лет тому назад. Я напоминаю, что 30 лет тому назад умер Леонид Ильич Брежнев. И, соответственно, эти люди, ну, просто вот искренне презирают всю вот эту российскую элиту, которая превратила нашу страну, я даже вот, у меня даже слов нет, а таких как-то без использования ненормативной лексики описать, во что нас превратили, совершенно невозможно. Вопрос, а какие у нас с ними отношения? Вопрос, а как мы будем встраиваться в новую систему мирового разделения труда? А как мы будем жить дальше с точки зрения отношений там, с другими регионами? А что мы будем производить, а что мы будем закупать? А чему мы должны учить наших детей? Ну, собственно, с точки зрения общей культуры, как мы знаем, наше Министерство образования считает, что детей учить вообще не нужно. Но вот как раз истории учить нужно. И вот здесь есть целая куча вопросов, на которые бы очень хорошо дать ответ. Потому что без них, в общем, достаточно сложно.
В эфире Русская служба новостей.
Радио РСФ.
Они про нас. И наоборот.
В этот понедельник Чехия проголосовала за Палестину в Совбезе ООН. Нетаньяху лично благодарил руководство республики. В студии РСН корреспондент чешской газеты «Актуально» Иржи Юр.
Каждый будний день после 14. Иностранцы. Ни в чем нельзя быть уверенным. Ничто не ясно до конца. Что-то говорят, а что-то подразумевают. Давайте проверять. В этот понедельник после часа дня. Лосось сомнений.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Но на вопросы я буду отвечать во второй части программы, то есть через 10 минут. Итак, продолжаем. Очень интересный вопрос – это роль Сталина и вообще роль советской истории. Обращаю ваше внимание, что у нас довольно много сил, которые пытаются советский период вообще вычеркнуть, как будто бы его не было. Что это пришла группа вурдулаков, которые, соответственно, все испортили, ничего не сделали, и соответственно, сейчас вот мы как бы мы забудем про них как про страшный сон, и будет нам всем счастье. А при этом в этом месте очень интересно сплачиваются как откровенные либералы, такие провашингтонские, так и откровенные консерваторы, из близкие к православной церкви. И выглядит это все, конечно, потрясающе совершенно, потому что я даже не буду упоминать победу в Великой Отечественной войне, полет Гагарина и много еще чего. Но просто все наши, как бы, ну, грубо говоря, у молодежи отцы, а все остальные родились в СССР. И любой человек, у которого сегодня ребенок ходит в школу, который помнит, как он ходил в школу в советское время, тут же понимает, что в советское время было лучше. Ну, там, я уж не говорю про медицину и про все остальное. И никакая там лапша на уши с пенсионными реформами, типа, вот мы сейчас все реформируем в 25-й раз. И на этот раз вот 24 раза, да, мы мордой, значит, в лужу, но вот сегодня вот на 25-й раз будет хорошо. Возникает вопрос, почему хорошо-то? Те же самые люди, которые 24 раза шлепались мордой в лужу, почему они сегодня сделают хорошо? Не говоря уже про то, что никакого наказания там, за разорованные деньги, там, за прочие безобразия они не понесли. Так они просто не будут делать лучше, ничего. Зачем корячиться, если все и так замечательно? Так вот, тема, которую, как мне кажется, необходимо затронуть в послании, это тема Сталина. Потому что рейтинг Сталина в глазах общества очень сильно вырос. И не потому, что общество очень хорошо вспомнило, кто такой Сталин и что он делал. Я много читаю лекции, в которых я объясняю, что делал Сталин с точки зрения как бы развития мировой экономики, то есть как бы как он сделал независимую технологическую зону, как он, соответственно, решал проблемы создания спроса на продукцию машиностроения. То есть он фактически решил ту задачу, которую не смог до него решить Столыпин. Кстати, методы, в общем, были достаточно близки. И, соответственно, я прекрасно понимаю как бы роль и значение этого человека. Но этого люди не понимают. И это просто вот видно в моей дискуссии. Когда мы рассказываем, они говорят, ух ты, а мы не думали, а мы не знали, и т.д. и т.п. Но люди уже поняли, что если чиновничество не каким-то образом не контролировать, оно вырождается даже не за два поколения, как написано в учебниках, а за несколько лет. И вырождается тотально. И люди сегодня прикидывают, ага, в 20-е годы, в начале 30-х, значит, большевистская номенклатура и примкнувшие к ним люди во время гражданской войны, а примкнувших там было куда больше, чем большевиков, они стали вот этой самой номенклатурой, которая сегодня у нас имеет место быть. Которая ворует, которая давит на пешеходных переходах беременных женщин, безнаказанно, обращаю ваше внимание. И которая вообще игнорирует народ и общество в целом как вид. И которые его глубоко презирают. И когда в этот момент нам пытаются ругать Сталина, объясняя, что он этих людей вешал, ну, неважно, там, сажал, народ говорит, ну, правильно. И в результате рейтинг Сталина очень сильно растет. Плюс к этому есть еще целая куча разных вещей, потому что мы все знаем, как, соответственно, нынешнее государство пытается любой ценой максимальным образом унизить историю России, историю СССР советского времени. Нам пытаются сказать, как нехорошо поступил СССР, заключив пакт Молотова-Риббентропа. И никто при этом не говорит о случившемся за год до того в Мюнхенском пакте. И никто не говорит, что Польша с Германией в 1938 году фактически расчленили Чехословакию. А СССР пытался этому помешать. Но в школе они решили, что вот так можно, глупо отказываться, да, и невозможно. Вот теперь такие правила игры. Не мы их приняли, нам их фактически навязали, ну все, ну, тогда как бы напишите на себя заявление. И ситуация, при котором 20% тотально осуждают советскую историю, а 80% наоборот ее одобряют, но при этом во власти из этих 80 нету практически никого, она несовместима с жизнью. И поэтому этот вопрос требует разрешения. Я не знаю как, но мы должны этот вопрос каким-то образом разрешить. Вот китайцы решили вопрос радикально. Просто они сказали, в деятельности Мао Цзэдуна было 30% плохого, 70% хорошего. 30% плохого мы осудили, сделали так, чтобы это больше не повторилось, мы это больше не обсуждаем, обсуждаем 70% хорошего. Ну, давайте определим проценты. Пускай у Сталина будет 72 хорошего, 28 плохого. Плохое мы осудили там на 20-м съезде, на 22-м съезде, все, тему закрыли, начинаем обсуждать, что он сделал хорошего. Или еще как-то. Но это нужно сделать. Оставить это как фигуру умолчания нельзя. И нельзя человека, как бы, который выиграл фактически Вторую мировую войну, чтобы на территории страны не было ни одного памятника ему. Это неправильно. Ну и так далее и тому подобное. Значит, а тема третья, которая ничуть не менее важная, это тема отношения общества и власти. А сегодня эта тема решена радикальным образом. Власть, ну, элита, игнорирует общество в принципе. Единственное, что ее волнует, чтобы люди получали какой-то минимальный кусок, чтобы они не шумели. При этом проблемы возникают, потому что пирог сокращается, не хватает на своих. Это, соответственно, мы видим по всяким скандалам, которые сегодня идут. Они носят не антикоррупционный характер, они носят характер межклановых схваток. И, соответственно, так тоже продолжаться не может. И никто, кроме президента, эту тему затронуть не может. Он должен объяснить, как именно он вменит нынешней элите ответственность перед обществом. Если она этого не сделает, то, еще раз повторю, нынешняя конфигурация не жизнеспособна. Я не уверен, что страна просуществует до конца нынешнего президентского срока Путина. Собственно, есть еще и другие вопросы, но мне кажется, да, вопрос коррупции вот в этом контексте, он вторичный. Потому что как только появляется ответственность элиты перед обществом и чиновничества, вопрос с коррупцией не то чтобы снимается, она везде есть. Но он во многом теряет социальную значимость. И масштаб сразу упадет, и наиболее оголтелые люди при этом будут наказаны, в том числе через выдавление общества и так далее. Вот я ситуацию вижу так. Мне кажется, что если Путин всерьез понимает, в какой ситуации он оказался, то абсолютно не по своей вине, кстати, то он должен затронуть эти три вопроса. Первый и главный из них – это место России в будущем мире. Вопрос второй – это экономика страны, ее реальное состояние и что с ней делать, с учетом того места, которое мы хотим занять в мире. И, наконец, вопрос третий – это отношение элиты и общества. Как нужно и как необходимо вменить элите ответственность перед обществом. Если эти три темы с посланием не будут, то я склонен считать, что никаких изменений никто пока делать не собирается.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей. Реклама.
Я деловой человек и знаю, я, мои дети, моя семья и есть мой главный капитал. Я делаю инвестиции в себя и своих детей, купив апартаменты в Испании. Моя недвижимость будет только расти в цене. А если будет нужно отдохнуть, сменить обстановку, несколько часов полета, я в своем доме на берегу теплого моря. Приветливые соседи, паэлья и великолепная Испания. Код Москвы 495-669-81-81. 669-81-81. Ваша инвестиция в себя.
Новый лот. Подкова коня вещего Олега. Оберегает от бед и...
Вести!
Семен вкладывается в покупку подковы. Он уверен, что она защитит его дом от потопов, пожаров и воров.
Продано!
Ох, Семен, удачи. Многие люди в защите дома полагаются на авось. А как вы защищаете свой дом? Дельта. Эффективные решения в области защиты недвижимости. Подробности по телефону 777-4147 и на delta.ru.
Квартиры в жилом комплексе «Шемякинский дворик» от 2 миллионов рублей. С первоначальным взносом от 500 тысяч. 11 километр по Ленинградскому шоссе. Звоните круглосуточно. 495-782-55-22. Проектная декларация на сайте 782-55-22.ru. ООО «УК Русская усадьба». Старый добрый Черемушкинский рынок подтверждает традиции качества сельхозпродукции в огромном ассортименте. Приглашаем покупателей и арендаторов. Предоставляем торговые места, охлаждаемые склады, гостиницу. Телефон 8-499-134-50-51.
Вниманию жителей Центрального административного округа столицы. Компания Комплат Телеком предлагает эксклюзивный интернет для вашего дома и офиса. VIP-обслуживание. Гибкая система тарификации. 787-0737. 787-0737.
Открой «Московские новости». Газета о тебе и твоем городе. Ищите в городских кафе на сайте mn.ru и в приложении для iPad. «Московские новости». Каждое утро вместе с тобой. 16+. Выберите новых героев нашего времени вместе с газетой «Московские новости». Премия «Новая интеллигенция» – это награда для тех, кто меняет жизнь вокруг себя. Участвуйте в открытом голосовании на сайте premia.mn.ru. 12+.
Телефон рекламной службы 737-87-47. «Экономика по-русски» или «Особенности национальной экономики».
Здравствуйте. Еще раз возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Продолжаем сегодняшнюю передачу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-170. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
А можно мне вот такой вопрос? Во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы делаете и как бы раскрываете людям глаза. А скажите, пожалуйста, вот вообще зачем эти послания нужны? Я не понимаю, но просто с этим человеком, с Владимиром Владимировичем Путиным, по-моему, все ясно. Вы же сказали, что вот почему должно получиться, если вы там в 24-й раз делаете неправильно. Почему? Потому что послания, эти все какие-то лозунги, там борьба с коррупцией, бедность убрать. Это мы слышим уже на протяжении вот 12 лет, и никакого в этом смысла нет. Мне кажется, народ-то уже что?
А, значит, нужно понимать, есть совершенно разные вещи. Одно есть это действие в рамках правил игры, другое дело это изменение правил. Вот в рамках правил игры действует правительство, и оно ничего делать не собирается. А вот сменить его на радикально других людей невозможно. Почему? Потому что это требует изменения правил. Вот сегодня, в рамках той ситуации, которая сегодня в стране, изменить правила может только Путин. Нравится это кому-то или не нравится? Понятно, что если бы все было хорошо, он бы не стал бы менять эти правила. Ну, в общем, глупо это делать, да, если все хорошо. Но в условиях вот такого вот той острой ситуации, которая складывается, он может быть на это решится. А если он начнет менять правила, то ситуация изменится принципиально. Еще раз повторю, сегодня, пока у нас не случилась революция, других персонажей, которые могли бы начать менять правила, у нас нет. В принципе, ну, не рассчитывают же всерьез на то, что менять правила будет Медведев. У него было 4 года, результат мы все видели. Иными словами, только Путин сегодня, либо же распад некий вот этой системы, насильственной, ну и еще раз говорю, условная революция. Но если происходит революция, то где будет в этот момент Путин, и что будет по итогам с Путиным, я вообще не знаю. Так что тут все не так просто. Не хочет. Что случилось? Сейчас у нас там с программкой что-то произошло.
Алло.
Алло, да, слушаю.
Алло, добрый день. Скажите, да. Пожалуйста, Михаил.
А можно вопрос? Говорить громче?
Да, Михаил, скажите, пожалуйста. Вот, да, все понятно, вы говорите, но о каком подъеме экономики может идти речь, если опять предлагается тянуть газопровод? Бензин дорожает, тарифы растут. Это у нас, где это все наше, бесплатно, и ваше, и мое, и Васи Пети. Объясните, я не понимаю.
Ну, насчет бесплатно это сильно. Сказано это и во времена СССР. Не было бесплатно, но речь как раз об этом и идет. Я, собственно, и говорил о том, что надо понять наши места в мире, в том числе и в мировой системе разделения труда. И надо менять это место. Ну, не говоря уже про то, что, собственно, будет меняться и сама система разделения труда мирового. Она уже начинает меняться. Это очень интересная тема. Так что вот так. Я думаю, что теоретически очень много чего можно будет в ближайшие 2-3 года изменить, было бы желание. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. А вы знаете, вот ужасно то, что вот такая безответственность власти. Вот говорят о том, что плохо, что-то там случилось с Путиным, у него со здоровьем. А что будет, вот если вдруг с ним что случается, что будет, кто? Никакого преемника, ничего. Это же просто какой-то ужас.
Да я не очень понимаю, собственно. Ну, во-первых, как бы я не уверен, что с ним что-то случится. Во-вторых, что значит нет преемника? Ну, у нас, соответственно, Дмитрий Анатольевич, он же уже сказал, я пойду в президента. Ну, еще кто-нибудь выдвинется в президенты. Я с трудом себе представляю, чтобы народ за Медведева проголосовал. Ну, хорошо, там, Рогозин выдвинется в параллель. Ну, кто-то придет к власти. То есть, в этом смысле я проблем-то тут вот таких вот не вижу. Другое дело, будет ли этот человек в состоянии что-то изменить. Понимаете, в чем дело? Так жизнь сложилась, что я немножко был знаком с Путиным еще до того, как он стал президентом. Я, по крайней мере, понимаю, что он в состоянии разобраться в том, что происходит. Хочет, не хочет, будет, не будет, но он в состоянии. Медведев продемонстрировал, что он не в состоянии разобраться. Вот я очень боюсь, что у нас как бы к власти может прийти очередной человек, который не в состоянии разобраться. Тогда будет некая катастрофа. Кроме того, я уже сегодня говорил, что сегодня никто, кроме Путина, изменить правила игры не может. Но давайте попробуем ему объяснить, что без этого ему самому не обойтись. Да, конечно, это сложно, это трудно. Он не хочет ничего менять, это абсолютно очевидно. Еще раз повторяю, не может, а не хочет. Но куда деваться? Да? Объективные обстоятельства, они очень часто меняют жизнь очень сильно. Но я очень хорошо помню, у меня замечательная была история, значит, у меня был приятель, который очень любил всех учить жизни. И вот мы как-то, мы вот так вот, в 5-6 классе. И вот мы как-то гуляли где-то, и он там встал на пригорок и начал так жестикулировать и очень активно объяснять что-то нам, как надо что-то делать, и вдруг неожиданно исчез. Дело в том, что этот пригорок, он был на краю карьера песчаного. Ну, и он вышел на него, стал что-то говорить, и этот кусок обвалился вниз. Ну, обошлось, соответственно, без членовредительства, то есть это просто было очень смешно. Но это же очень такая показательная картинка. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Алло.
Нина, Москва.
А погромче можно говорить?
Да. Прокомментируйте, пожалуйста, вот судебную тягу Абрамовича и Березовского, которые живут в Лондоне и судятся в лондонском суде за российские богатства.
Я не очень понимаю, что здесь можно комментировать. Я не специалист в английском судопроизводстве. Я знаю только то, что там очень не принято врать в суде, потому что это очень всегда плохо кончается. Вот. Выглядело это с российской точки зрения омерзительно. Было продемонстрировано, что приватизация происходила крайне незаконно. Ну, а что, мы этого не знали, что ли? Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-170. Продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот внимательно вас очень слушала, но как бы не согласна с вами. Вы с точки зрения экономики разговариваете, а вот с точки зрения психологии людей. Я не верю, что будет революция по двум причинам. Во-первых, нету тех лидеров, я сейчас говорю не о Сталине, я думаю, что при революции за Сталином никто бы не пошел, это не тот немножечко лидер. Нет, он был силен, но уже потом. Тогда были Троцкий, Ленин. Такие, понимаете, лидер должен такой харизмой обладать, определенно, чтобы повести за собой народ. Сейчас их нет, согласитесь. Потому что то, что вот оппозиция, ну это смешно, системное, несистемное. А во-вторых, вы понимаете, дело в том, что когда была революция, человеку нечего было терять, кроме своих цепей. А сейчас надо все-таки признать, что очень у многих людей есть что терять, даже немножко. У кого-то квартирка, у кого-то машинка. Люди жили хорошо при коммунистах. Я сама при них жила хорошо. Но материальных как бы благ не было у многих столько. Понимаете, людям сейчас есть что терять. Они побоятся. Это раз. А во-вторых... что во-вторых? Ну, в общем-то, наверное... А, еще, значит, я еще что хотела сказать. Вот Латынина очень интересно говорила. Помимо того, что есть люди, у которых есть что терять, хотя бы немножко, да... Есть очень много нахлебников у государства. Вы слышали передачу там?
Ну, давайте я отвечу. Значит, прежде всего, нужно понимать, что революции бывают разные. Вот то, что мы сегодня видим, это схватка между разными кланами. И эти кланы уже, скорее всего, остановиться не могут. И они будут заниматься самоедством и тем самым увеличивать, соответственно, степень напряженности. И все время будут апеллировать к обществу. Что касается того, что у людей что-то есть, понимаете, у людей что-то есть. Но обращаю ваше внимание, на людей все время давят. Какой вам толк от квартирки, если ваша, если квартплата за нее начинает превышать ваши доходы? Если, соответственно, ювенальная юстиция, которая вот-вот будет введена, начинает отбирать ваших детей и требовать денег за возврат их обратно? Ну, понимаете, можно сколько угодно говорить об интересах детей, мы-то понимаем. Что наше современное российское чиновничество будет использовать ювенальную юстицию исключительно как инструмент зарабатывания денег. И поэтому дети будут отбираться не в семьях там, цыган или чеченцев, а в семьях вполне благополучных людей, которые могут дать взятку за то, чтобы вернуть их обратно. Ну или за то, чтобы они, соответственно, там... въехали, продали квартиру за полцены какому-нибудь родственнику, ювенального чиновника или еще что-нибудь в этом роде. Уже же есть пример. Еще раз повторю. Тут основной элемент – это полная безответственность чиновничества. Я согласен, что действительно у нас сегодня революционеров нет. Тот же Владимир Ильич Ленин объяснял, что для того, чтобы революционная ситуация стала революцией, необходимо наличие революционной партии. Революционной партии у нас сегодня нет. Но кто знает, какая была революционная партия в июле 17-го года? Все иногда взрывается очень быстро. Просто немножко другая ситуация, не та. У нас уже имеется опыт советской власти, люди много чего понимают. Сделать их зависимыми, но я очень хорошо помню там, 98-й год. Вот начался кризис, да, и колоссальное количество людей оказались без денег вообще. То есть, на самом деле, неприятности могут произойти очень быстро. Я еще раз напоминаю, что тогда элита, в общем, была более-менее целостна. Там был раскол исключительно по линии компрадора-националиста. Вот он действительно был очень сильный. Именно из-за этого раскола рухнул сначала императорская власть, а потом и произошла Октябрьская революция. Но у нас их сегодня, таких расколов, куда больше. Так что я бы не стал тут так вот однозначно говорить, что революции не будет. Другое дело, что ее не будет завтра. А вот про послезавтра я уже не знаю. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день. А, у меня маленькая реплика, я вот тоже вас слушаю. Я вот просто не понимаю, когда там была смена Ельцина там, или еще кого-то из президентов, все думали и переживали, ой, кто будет следующим, кто, как же мы без него. А ничто, приходят следующие президенты, и очень даже замечательно все дальше, все живут. И просто не вижу смысла в том, что придет вот...
Да, я согласен. На самом деле, слухи о том, что никого нету, они очень так сильно преувеличены. Ну вот, мы никто не знал. Ведь, скажем, в 85-м году с очень большой вероятностью мог победить на выборах в Политбюро не Горбачев. Был Романов, был Щербицкий. Я напоминаю, что во время выборов, во время смерти Черненко, Щербицкий был с визитом в Соединенных Штатах Америки. И для того, чтобы он не проголосовал, а он бы голосовал против Горбачева и очень активно бы давил на других членов Политбюро, не выпустили его самолет, сославшись на нелетную погоду. Он не принимал участия в голосовании. Так что все много более сложно. И в этом смысле я как раз, я думаю, что Путин должен задуматься о ситуации. Собственно, на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.